Ну что, привет, Жень.
Привет, Артём.
Рад тебя видеть, не рад, что ты в экране.
Я сам не рад быть пикселями на твоем экране, но, знаешь, время сейчас такое, что где-то быть хочется. Хочется быть вместе, ну хоть так, пускай хоть так. Ты как?
Да, я бы тоже предпочел сейчас быть там же, где ты, но я здесь, где я есть. Мы на канале остановили у себя всякое, все остальные шоу, кроме подкаста. На подкасте мы откинули кучу выпусков, которые мы записали еще в старые времена, еще в той реальности, вот в хорошей, более-менее хорошей, нормальной. И начали писать заново, ну и, в общем-то, говорим все только про это. Но, по-моему, я думал, что когда все кончится, мы начнем прорабатывать эту, обсуждать эту травму, которая всех коснулась вообще, но уже не вмоготу. 2 недели пролетели как один день, я не уверен, что я их толком вообще помню все эти дни. Стало уже немножко тошно. Надо поговорить.
И дисклеймер будет немножко другой, чем мы делаем обычно.
Угу.
И его сложно говорить. Сейчас нет людей, которых бы не коснулась эта ситуация. Кого-то, конечно же, в худшую сторону, кого-то, может быть, не так сильно, но она коснется всех, любого человека, который живет в наших странах. И мы бы хотели здесь выступать с гуманистической точки зрения, что любой человек достоин сочувствия, любой человек может страдать, и мы хотим помочь в этом. Опять-таки, то, о чем мы сейчас говорим, это сложные темы, и не хотелось бы заменять с собой профессионалов, которые могут вам помочь в этом. Поэтому, если вам сложно, страшно, одиноко, лучше обратиться к профессионалам, которые вам смогут помочь, и знать, что где-то в мире наверняка есть человек, который может вам помочь и поддержать в трудную минуту. Очень хочется помочь всем, и очень страшно помогать всем. И что делать, мы тоже не знаем, поэтому мы делаем то, что можем. Мы записываем эту, может быть, дурацкую программу, и нужно делать совсем другое, но это то, что мы умеем, и то, что мы можем нашими слабыми руками.
Я ж чуть не уехал, Жень. Я ж чуть не уехал, да, была такая паника на какой-то там день, что все, уже там чуть ли не с того ни с сего покупаем билеты, собираемся за ночь и валим. Потом купил чуть на подольше, чтобы было там дня 3 подумать. Собирались, и буквально в последний момент что-то не получается пока здесь.
Знаешь, чем плоха паника?
Уже да.
И она плоха тем, что, во-первых, вот эта мысль о том, что нужно решать вот прямо сейчас, на этом, например, действуют все телефонные мошенники, да, телефоны или любые мошенники. Нужно сейчас, нужно вот прямо сейчас решить, и люди под воздействием страха чаще всего принимают неправильные решения, и, как говорят многие эксперты, любые мысли из, любые, вернее, действия из точки паники, они плохи тем, что ты не рассчитываешь на какую-то долгосрочную историю. Мозг наш очень умеет хорошо со страхом бороться. Uh-huh. Это там все «бей, беги» или «беги» и прочие механизмы. Ну, это решение, вот хищник на тебя выпрыгивает из засады. Все, бежим или бьем его по голове дубинкой или еще чем-то. Но что будет вот через 3 секунды, мозг не очень понимает, не
ну,
очень.
Ну, слушай, знает, ну вот я, конечно, все понимаю. Я тоже себе говорил: не паникуй, не паникуй, не паникуй. Но, блин, в таких условиях, когда тебе вот эти вот сверху важные дяди такие говорят одно, а на следующий день делают другое, ты такой реально вообще не знаешь, чего ждать. Ни одному слову их верить не получается, потому что они говорят: нет, военного положения не будет, но вы неделю назад говорили, что и нападать тоже не станете. Тем не менее, мы здесь, где здесь. Поэтому это было решение, принятое в панике, и решение не лететь было таким же принятым в панике, и между этими решениями тоже была сплошная паника, паника, паника. То успокоение, то решительность, то опять нерешительность, то тоска, то паника. Такие качели. Ох.
А что тебя остановило? Что тебя остановило?
Что меня остановило? Мы собирались лететь большой толпой. И когда ты летишь большой толпой, с детьми, с семьями, все должны быть едины. Все, у всех должно быть одно мнение. Все друг на друга смотрят. И если цепочка начинает где-то рушиться, то и всех остальных она тоже валит. Передумает один человек, все остальные сразу тоже отваливаются.
Так вот. На самом деле, моменты страха, а сейчас на самом деле страх правит балом. Да. Да? Неважно, это страх перед бомбами или это страх перед неизвестностью, это все равно страх. И страх нас толкает в разные ситуации. Одна из тактик, стратегий — это держаться вместе, да, потому что вместе проще и вместе. Но проблема нынешнего времени в том, что люди некоторые, может быть, даже многие, особенно наши айтишные братья, ты резко становишься один в своем решении, то есть ехать куда-то, бежать куда-то. Бежать из страны, неважно какой страны, потому что люди бегут из всех стран сейчас, которые затронуты всем этим. Бежать, оставаться, что делать? И в этом решении ты одинок? Ну, есть твой ближний круг, есть твоя семья, с которой вы говорите, но, возможно, впервые за свою жизнь... Люди перед таким очень сложным выбором, и никто тебе, некому идти. Тебе никто не скажет: нет, оставайся, нет, беги, нет, делай то, нет, делай другое. И особенно айтишники, которые долгие годы пестовались. Вот я говорил про инфантильность айтишников, да? Я много раз про это говорил, и я повторю, и при этом я сам айтишник, я сам осознаю свою инфантильность. Впервые за многие годы, да, какие-то компании что-то делают, какие-то компании ничего уже не могут сделать, но ты один на один со своими решениями. Я говорил, что страх сейчас везде. И там в той стране, в которой... Например, ты находишься, я нахожусь морально и душевно, страшно говорить о своем мнении.
Еще как.
И этому это не случается, потому что мы такие трусы или еще что-то, но одиночество один на один перед большой машиной, оно очень неприятно. Поэтому... Знаешь, в чем проблема на самом деле сейчас есть?
Ну давай, расскажи мне.
Ну вот, помимо всего прочего. Это еще ведь кидание жизни в костер, да? И страшно свою жизнь кинуть, страшно за свою семью, например. Страшно за каких-то других людей, за друзей, которые где-то там далеко. Поэтому... Я даже не знаю, что говорить, чтобы, значит, этот страх убрать. Вот.
У нас сегодня, наверное, максимально будет клуб анонимных депрессующих. Я сам не знаю. Я прочитал эти письма, но я не знаю, что про них говорить. Сегодня, наверное, я бы только письма читал вообще. Все бы записал целый выпуск, где бы я читал просто письма.
Если я очень хочу помочь людям.
Да.
Вот давай так. Давай исходить из той парадигмы, что остановить какие-то милитаристские истории мы, вот сидя здесь, мы не можем. Вот это «тварь ли я дрожащая или право имею» — это история, которая касается... Ну, то есть она касается тоже всех. Что делать? И есть страх с одной стороны, с другой стороны есть какие-то желания, поэтому у меня есть желание помочь людям. Если, прочитав письмо, и что-то сказав, какие-то слова поддержки или какие-то свои мысли, я помогу людям, то это значит, что уже не зря.
«Про тварь ли я дрожащая?» — как раз первое письмо. Давай тебе его прочитаю.
Давай.
«Я рос в маленьком городе, где 90-е продлились намного дольше, чем показывал календарь. Даже в середине нулевых самыми богатыми папами были бандиты-рэкетиры, которые крышевали магазинчики и точки на рынке. Мелкие пацаны копировали их образ жизни и мечтали быть такими же. Мне было 13. Я и двое моих друзей гуляли по городу, когда нам преградила дорогу толпа, человек 7-8. Один из них сказал моему другу: „Ты должен нам денег, на тебе давно стоит счетчик, отдавай сейчас“. Мелкие дети говорили языком взрослых бандитов, и мне тогда казалось, что только так и должны общаться люди. Они позвали нас поговорить в переулок, и мы пошли. Там почти сразу сбили с ног моего друга и стали пинать. По голове, по телу, без разбора. Взяли с земли доску и начали колотить ей. Мы с корешем остолбенели от ужаса. Но через секунду он толкнул кого-то, и вся толпа тут же перекинулась на него. Первый уже лежал без сознания. У меня внутри все сжалось. Я не помню, что я делал, но рядом стоял пацан, он не участвовал в избиении, и сказал мне: „Лучше не лезь, а то тебе пиздец“. И я послушался. Я стоял и смотрел, как моих друзей запинывают до полусмерти. Потом эти черти остановились, оставили на земле две распухшие окровавленные морды и ушли. Мимо меня, хохоча. Я помню, что одного из друзей реально было не узнать. На него как будто натянули огромную уродливую восковую маску. Я так хотел загладить вину. Помню, нашел колонку, стянул с себя футболку, намочил ее и отдал ему, чтобы он мог стереть кровь и грязь с того, что было лицом. И когда я привел его домой, как же была перепугана его бабушка. Я рассказал ей, что случилось. И она спросила: „А ты почему целый?“ Тогда я начал понимать, что стыд будет преследовать меня еще очень-очень долго. Дни шли, друзья не обижались на меня, говорили: „Все нормально, шансов все равно не было. Ты хоть так хотя бы тебе не досталось“. Их синяки быстро заживали, а вот мое чувство вины не проходило. Я мечтал отмотать время назад и поступить по-другому. Однажды, через пару месяцев, мы играли в подъезде в карты. Стебались друг над другом, так по-братски. Но когда градус спора вырос, мой друг мне сказал: „Ты кидала. Помнишь, когда нас пиздили? Ты стоял и ничего не делал“. Не знаю, было ли мне хоть раз в жизни больнее. Это был моральный нокаут. Я потерял дар речи, потому что понимал: так и есть, и я уже никогда и ничем не заглажу вину. Мне нечем оправдываться. Я постоял минут 20 рядом, но в сторонке, пока они продолжали играть, а потом незаметно ушел домой. Больше мы не дружили и виделись всего пару раз в жизни. Мы типа помирились, но больше не сблизились. Теперь один живет где-то в другом городе, другой давно покончил с собой. Долгое время я провел вообще без друзей и нашел новую компанию только года через два. Тот день до сих пор мой самый страшный кошмар. Я так отчаянно мечтал прожить его по-другому и прокручивал все в голове снова и снова. Но я стеснялся об этом говорить, скрывал, держал в себе. Последствия стали менять и меня. Я сам постепенно начал борзеть и злеть. Я стал нарыпистым, стал сам искать драк, чтобы доказать себе, что я больше не трус. Я каждый день клялся, что больше никогда не стану струсившим безмолвным свидетелем. Сейчас мне больше 30. Огромная и сильная толпа бандитов из 90-х убивает людей. И говорит буквально всему миру: „Лучше не лезьте, а то вам пиздец“. И мы слушаемся. Находим себе оправдание, говорим: „Все равно у нас нет шансов, может, хотя бы нам не достанется“. А я так мечтал сделать все по-другому. Я готовил себя к этому всю жизнь. Я тренировал свою смелость, накачивал себя брутальностью, готовился к дракам. Но вот я снова безмолвный свидетель, скованный страхом. И я вдруг понял, как ошибался все это время. Я думал, надо стать сильным, победить гопарей и защитить друзей. И готовился к этому. Но готовиться надо было к другому. Осмелиться подставить свое лицо под удар, когда шансов на победу нет вообще. Принять боль, чтобы потом не чувствовать стыд. Оказалось, что к этому-то я снова не готов. Я снова боюсь быть избитым и соглашаюсь смотреть, как бьют других, потому что нет шансов победить. Единственная форма борьбы и одновременно ее единственный исход — это забивать собой автозаки и тюрьмы. Мой единственный возможный протест — Это смело отдать свою жопу под швабру. И я снова стою и смотрю в оцепенении, боюсь пошевелиться. После, даже если избитые друзья меня простят, ощущения от пережитого создадут пропасть между нами. Физическая боль, физические разрушения, это общепринятый легитимный вид боли, который вызывает сочувствие и желание помочь. Моральная боль и стыда за трусость — это клеймо. Никто не поможет, никто не поймет и никто не примет. Со мной случится то же, что и в детстве. На избитых людях начнут заживать раны, а я снова тихонько уйду. У меня снова не будет никаких друзей. Я буду трястись от страха где-нибудь далеко отсюда и ждать, когда кто-то подойдет и скажет мне: «Пока нас били, ты стоял и смотрел. Теперь мы поправимся, залечимся, а ты так и останешься трусливой скотиной». Я не знаю, как простить себя за страх и бездействие. Как разрешить себе не быть жертвой, когда мир требует жертв? А если не разрешить, где найти смелость, чтобы принести себя в жертву? Не ради победы, а просто чтобы не было стыдно. Что делать с желанием и нежеланием одновременно уничтожить свою комфортную жизнь, семью, детей, дома, работу и пойти прямиком в тюрьму? Как понять, что мне действительно нужно сделать? Если хорошая жизнь больше невозможна, как выбрать, какой крест нести? Физической боли или ментальной? Такие дела.
Сильно, сильно.
Чего думаешь?
Ну, во-первых, понимаешь, мне кажется, что все, что происходит, это трагедия маленького человека. У нас, понимаешь, внутри у нас маленькие весы. И каждый день мы что-то на них кладем. И вот на одной части этих весов твое благополучие, твоя семья, дети, еще что-то. Чтобы они поднялись и перевесились на другую сторону, там должно быть что-то большое. И это большое, оно растет в тебе. То есть если кто-то со стороны тебе скажет: вот ты там думаешь только о своей семье или только о самом себе, или как наш герой, ну, думал о том, что он, да, получит по лицу от гопников. Это значит, что в его голове просто идея там вот этих друзей или их фигура не перевесила это, и это нормально. То есть легко быть героем из легенд, который не сомневается, что делать, у которого нет каких-то сомнений, страхов.
Ну, слушай, вот эти герои из легенд и вообще легенды, которые мы читаем, там всегда есть надежда на победу. Всегда есть какая-то вещь, что у героя получится. Сейчас, да, я думаю, многие испытывают этот страх и вину за то, что у нас ничего не получится делать. Ну, допустим, весь мир говорит: сделайте что-то, исправьте ситуацию, все в ваших руках, вы можете бороться. Там, возьмите себя в руки, не обращайте внимания на страх и сделайте что-то. И мы такие: ну, это же невозможно, мы же здесь уже живем с этим 10 лет, мы знаем, как здесь все работает. 10.
Слушай, я не хочу говорить банальностями, mm-hmm. да, про выученную беспомощность, вот эти эксперименты с мышами, которых били током, и они потом вообще прекращали всякую тягу к жизни, но любой наш мозг так сделал, вот мы от обезьян произошли, и все базировалось на успешных экспериментах. Если ты что-то делаешь и получаешь положительное подкрепление, ты продолжаешь это делать. Mm-hmm. Если ты десятилетиями своей жизни пытался что-то делать, и у тебя это не получается, ну, то есть ты не видишь никакого положительного закрепления, ты не видишь этого, ты можешь себе класть себе на эту чашу весов какой-то очень большой светлый идеал из больших книжек, но банально. Понимаешь, почему, например, Достоевский — это гений нашей русской словесности? Потому что он как раз и описал это состояние вот этой безысходности, беспомощности. Угу. И когда нет надежды, и как человек пытается с этим справиться и не справляется, например. Это состояние, оно... Ну, это и есть настоящая депрессия. То есть состояние, когда ты хочешь что-то изменить, но не можешь, и у тебя опускаются руки, оно забирает всю твою энергию, и ты как человек заканчиваешься. И вот этот выбор, да, влезть в драку или не рисковать собой, он, конечно, у нас у всех есть мораль, нам с детства говорили, что вот нужно, не знаю, защищать слабых, все прочее, но с этим выбором каждый один на один.
Угу.
И как с выбором, например, как ты рассказывал, куда-то ехать или оставаться, тоже каждый один на один. Советовать что-то или говорить, сделай так или иначе, подумай о вечном, о высоком, это не сработает. Вот эти маленькие весы, которые у тебя в голове, они очень точно настроены на тебя и какой ты есть. И поэтому даже никакие советы тут не будут работать. Каждый этот выбор сделает.
Тут дело даже не в совете, что делать, а как вот... Я не знаю, как эту принять штуку, что... нет хорошего исхода. Если ты выбираешь не бороться, ты будешь... тебе надо примиряться со стыдом, тебе надо учиться жить со стыдом. Он никуда не денется, тебе нужно работать с этим, чтобы тебе было не стыдно, что ты молчал. Потому что на протяжении теперь долгого времени тебе мир будет об этом напоминать. Ну, может быть, не напрямую, но какими-то все равно вещами тебе всегда будет в голове возникать мысль. А ты сидел и молчал. Если ты решишь вдруг... Если ты вдруг решил не молчать или не сдаваться, то это тоже путь никуда в настоящих условиях. Ну, вот сейчас. Потому что, слушай, здесь все-таки по ощущениям, как будто бы большинство не поддерживает твою идею, что тебя, ты не встретишь поддержки, ты встретишь только дубинку. То есть, когда ты решишь вдруг выйти и сопротивляться, он закончится быстрее, чем ты успеешь что-то сделать. Эта система налажена уже реально десятилетием, она точно, она лучше всего, наверное, сделана в том месте, где я сейчас нахожусь. Самая лучшая система, работающая в нашей стране, это вот, вот она. И тебе мир говорит, тебе надо столкнуться с ней. И ты такой понимаешь, окей, мой выбор бороться, это выбор принести себя в жертву. Не все, не больше, это не бороться за победу.
Ну, во-первых, по поводу всего мира. Я считаю, что упрекать других людей, что они не сделали того и чего, или и чего-то другого, можно только если ты сам в этом выборе стоишь, во-первых. И во-вторых, если ты сам рискуешь. То есть очень удобно. Ну, например, я в Праге, да, сейчас. И поэтому я не считаю, я не нахожу себе моральных сил призывать людей делать что-то, чего я не могу сделать сам. Тот же мир условный, да, с маленькой буквы «М», я его назову. Очень удобно сидеть где-то в тишине, спокойствии и говорить, ребята, ну сделайте что-нибудь. Я могу понять упреки и стыд со стороны людей, которые страдают вот прямо сейчас, да, и происходят ужасные вещи. И я готов склонить голову и сказать, да, я не сделал ничего, чтобы помочь тебе, умирающему где-то там. Но как, если кто-то из мира скажет, что ну что же вы там, ничего не сделали, я скажу, что ребята, а что сделали вы, да? То есть очень удобно посылать чужих людей куда-то там на эшафот, когда ты сам стоишь и смотришь на это снизу и покупаешь попкорн. Это крайне двуличная и несправедливая позиция. Поэтому я считаю, что призывы громкие что-то сделать могут исходить от тех, кто через это прошел, кто от этого напрямую зависит.
Ну хорошо, можно себе выставить много всяких барьеров, говорить, например, что люди, которые, как мне кажется, на меня давят и толкают меня на то, чтобы я себя принес в жертву, допустим, можно сказать, что они неправы. Можно себе найти другие оправдания внутренние, какие-то, например, семья важнее, комфорт важнее, моя жизнь важнее, или тоже, что а, я не буду стараться, потому что ничего не получится. То есть можно много найти рациональных объяснений, почему не надо. Я думаю, что стыд все равно останется. И как бороться со стыдом, но он же будет. Он же будет разъедать. То есть видишь, как по истории человек живет с ним долго. Это типа важное событие в его жизни, и это его формирует, несмотря на то, что как бы даже, ну, наверное, он много это рационализировал и пытался объяснить, почему он поступил так или не иначе. Но стыд есть.
Ну, стыд, вообще стыд — это то чувство, с которым мы не рождаемся. Мы, по-моему, про это говорили. Стыд — это механизм, который социумом нам в какой-то степени навязан, когда мы делаем что-то, что не соответствует правилам жизни в этом социуме. Да? Там, «Вася, как тебе не стыдно дергать девочек за косы?» Стыд, ты не знаешь о нем, да? Тебе об этом говорят, что тебе должно быть стыдно. Стыдно, когда ты сделал какой-то выбор неправильный или сделал что-то не то. И я не пытаюсь сказать, что да, что сейчас все, кто ничего не делают, они не должны ничего стыдиться, ничего не чувствовать. Я опять-таки повторюсь, каждый сам для себя этот выбор сделает. Вот эти суперточные весы, которые лежат у нас в голове, стоят, они тикнут. Но надо просто быть честным перед собой. То есть не врать себе, а сказать, я маленький человек. Мне страшно, мне больно. Я не хочу бороться против этой машины. Возможно, стоит нас на вот ту чашу весов абстрактную положить мысли, а что будет с этой машиной, когда она не наестся всеми, кто есть вокруг. То есть рано или поздно она тебя скушает, куда бы ты от нее не убежал. И это может помочь весы перевесить. Просто сам... Почему, например, в этой истории человек так долго мучается и страдает? Потому что в момент, когда ты принимаешь решения вот такие, вот здесь и сейчас, ты их можешь принять неправильно, да? И это вообще думаешь не ты, а твой мозг рептилии, который там «бей или беги». Кто-то очень легко оцепенеет и просто стоит в шоке. И я не упрекаю этих людей, страх может быть очень парализующим. Возможно, ну, невозможно, а точно, к нему можно подготовиться, можно класть на вот эти весы большие понятия, большие слова, честь, достоинство, не знаю, там, свобода, что будет в будущем с тобой. Но стыдиться то, что тебе страшно, ну, тебе страшно.
Хотел бы я освободиться от этого чувства. Вообще, надеюсь, тебе понравилось письмо. Потому что я воспользовался служебным положением и написал его сам.
То-то я смотрю, как-то очень хорошо написано для... чувствуется какая-то литературная нотка.
Чувствуется. Ну, ладно. Боялся, что не почувствуешь.
Как ты считаешь в этой истории, кому было... Кто пострадал больше? Те, кто получил по роже, или те, кто... Или тот, кто... не получил по роже.
С моей перспективы?
Да.
В тот момент, конечно же, в момент избиения пострадали те, кто больше получил по роже. Но в целом я всю жизнь мечтал быть тем, кто получил по роже. У меня это проходило дольше. И не уверен, что проходило. Но это...
А если бы тех ребят убили? Ну, например. Угу. Кто бы больше пострадал?
Я бы остался единственным пострадавшим. И их близкие.
В общем, проблема морального выбора в том, что хороших решений нет. С одной стороны, ты можно сказать, что да, вот подумаешь, получил по роже, и ничего такого. Но ты не знаешь этого точно, и когда ты впрыгиваешь в эту драку, могут и убить, а человеческая жизнь, она очень ценная. Поэтому недаром все писатели про это пишут, что тут нет ничего правильного и хорошего. Может быть, правильно сказать, ребята, у меня есть, там, не знаю, семья, дети, и я готов сражаться за них, а за, там, не знаю, за чужих жен и детей не готов. Вот такой я эгоист, можете меня там журить и стыдить. Кто-то может сказать, что нет, высшие идеалы, они важнее, и важнее ради свободы можно пожертвовать всем чем угодно и прыгнуть на баррикады, и быть успешной, например, не пострадать, а получить, да, высшую ценность — свободу. Кто-то может не выбирать и страдать всю жизнь, но в любом случае правильного выхода, выбора нет.
Ну вот видишь, здесь получается такой двойной страх, что в моменте мы боимся реального худшего исхода. Впрыгнешь в драку и будешь убит. Это в моменте. Но при этом ты еще понимаешь, что а если драка не закончится тем, что все умрут? Получается, если я не впрыгну в нее, мне будет хуже, намного дольше, намного-намного дольше, чем всем остальным. И придется с этим жить.
На самом деле, в момент драки, условный, да, в кавычках поставленный, работает не твой мозг, работает, ну, скажем так, работает не тот разумный мозг, который у тебя есть и который принимает взвешенные решения, а в момент вот секундной какой-то отклика работает то, каким ты родился и каким ты, может быть, рос в первые годы своей жизни. Вот этот условный рептильный мозг, который уже раскритиковали, что вот нет его, но реакция страха, реакция на какие-то реальные угрозы, она часто продиктована не тем, какой ты разумный, и какие ты посты пишешь, и что ты думаешь. Она продиктована физиологией. Ты замираешь от страха, как олень перед фарами машины, и не можешь дернуться. Потом, спустя какое-то время, твой мозг, твой разумный, твои лобные доли принимают на себя контроль, и тебе становится стыдно. Но в момент парализующего страха то, что ты сделаешь, будешь бить или бежать, или что-то действовать, или замрешь, это в большей степени твоя физиология и твоя конституция, и то, к каким действиям ты привык. Можно себя натренировать. Все боевые искусства, собственно, про это. Натренировать свой быстрый мозг, который принимает решения глупые, но очень быстро принимает. Натренировать свой мозг, чтобы он принимал более какие-то правильные решения, в свое тело вбить. Но вот сейчас мы сейчас вот как этот олень перед фарами грузовика. Ты можешь убежать, ты можешь замереть, ты можешь попробовать сделать что-то умнее, но не факт, что ты сделаешь разумное решение просто потому, что вот на тебя едет огромная тысячетонная
машина. Да, как будто бы разумных решений не осталось, и в этом странном, исковерканном мире самое сформировалось так, что в нем лучшее и правильное решение — это попробовать остановить своим оленьим телом гигантский грузовик. Но я себя всю жизнь утешал таким рассуждением, что если бы, допустим, в каком-то, ну, как если бы это было как в фантастическом романе, я мог проживать этот момент там 10-20 раз подряд, то каждый раз всегда бы было по-разному. Там, допустим, 5 на 5. В 5 вариантах я бы впрыгивал в драку, в 5 не впрыгивал. И просто мне не повезло оказаться моему сознанию, оказаться вот в этой реальности, где я не впрыгнул. Но сейчас оно рушится, потому что ты смотришь вокруг в условиях вот этой большой давящей всех машины и видишь только либо довольных тем, что происходит, либо оцепеневших от ужаса. А тех, кто решается протестовать, бороться и что-то делать, не видишь. Их глаза настолько тихие, что ничего не меняют.
Ну, я с тобой не согласен все-таки в плане и в плане большинства, что большинство окей. Я не согласен в плане того, что голоса не слышны. Понимаешь, тут мы все, нету ни одного объективного человека сейчас.
Угу.
Каждый верит в то, что хочет, или в то, что очень не хочет верить от обратного. И объективные картины, чем занимаются все аналитики, все Шульманы и прочие, попыткой убрать чувства из этого всего и анализировать ситуацию.
Угу.
Наверное, самый главный совет здесь — без призывов и без лозунгов громких, потому что, опять-таки, я считаю нечестным призывать людей жертвовать тем, чем ты сам не готов был бы пожертвовать, да, и говорить, вот вы такие-сякие. Самый главный совет — это быть честным перед собой и сделать тот выбор, который тебе кажется важным и нужным, чтобы потом не думать, вот, нужно было сделать так или там по-другому. Конечно, ты всегда будешь об этом думать. Всегда есть шанс, что ты сделаешь неправильное решение. Но тут самый главный вопрос — после того, как я что-то сделаю или не сделаю, я останусь вообще человеком перед самим собой, не перед каким-то там другим человеком, живущим в сытой, зажиточной части земного шара. Или наоборот, перед тем, кто сейчас умирает, а вот перед собой, потому что тебе с самим собой жить до твоей смерти. Если ты сделал что-то, что тебя в твоих же глазах сделала не человеком, это самое страшное.
Следующее письмо совсем короткое. И от его краткости оно еще более пронзительное. Но я думаю, его все равно надо прочитать. Я живу в Украине. В следующем году поступать в институт. Мы бы уже давно уехали в Западную Украину, но поезда забиты. Приоритеты — женщины и дети. За границу тоже никак. Всеобщая мобилизация. Моего отца бы не глядя забрали. Что делать, не знаю. Шутки про «после школы на завод» уже и не такие шутки, а скорее правдоподобный вариант. Конечно, после института хотел устроиться разработчиком, зарабатывать 300к в секунду. Но теперь, сидя в подвале под обстрелами, больше хочется взять автомат и идти защищать родину. Вот и все. И
но...
я не знаю, что сказать, но, наверное, я бы добавил сюда вопрос от себя, хотя как. Но, блин, что делать, когда твои планы рушатся? Когда приходит эта большая-большая перемалывающая всех машин и говорит, теперь ты живешь другую жизнь. И твои планы больше не имеют значения.
Ну, во-первых, наверное, тут есть два момента, которые могут помочь. Первое — это то, что все на свете проходит. И тут уже по всем интернетам ходит история Штефана Цвейга. Но я еще раз ее скажу. Может быть, кто-нибудь про нее не слышал. Он был писателем из Австрии, идеалистом, верил в объединенную Европу, верил в добро. И они с женой переехали жить под Рио-де-Жанейро в Бразилию и прекрасно там жили. Он прошел лагеря фашистские, тогда еще, наверное, не концентрационные. Ну, в общем, он настрадался от этого режима нацистского. И он... В 1942 году, когда вместе с женой они прочитали в газетах, что нацисты, что немцы захватывают Европу, что Париж захвачен, что зло не остановить, они были настолько этим поражены и обескуражены, что они приняли яд и, собственно, погибли. А меньше чем через год, в 43-м году, стало понятно, что фашизм, национализм и немцы, все падет. И, собственно, через какое-то время все пало, и они погибли, ну, получается, зазря.
Офигенная история, реально. Реальная история, которая помогает держаться. Так подбадривает. Но вот, знаешь, если уж сейчас так часто вспоминают Вторую мировую, еще бы... Я же про нее очень много читал. Это был мой любимый период истории в школе, в учебниках. Я про нее люблю смотреть документалки, фильмы. В играх это мой любимый период. То есть он, поскольку ты на этом рос, он всегда казался таким романтичным. Ну, вот эта война, знаешь, как...
Романтичным?
Ну, да, это время героев. Например, какая-нибудь книжка про... военного корреспондента, который проснимал всю войну вот с Северной Африки до Италии и до высадки на Втором фронте. И вот он описывал, например, свои встречи с Хемингуэем. А Хемингуэй такой был, знаешь, бравый мужик, да? Так Хемингуэй поехал в Европу, собрал там свой какой-то отряд, и они просто ездили на джипе, кошмарили немцев, вообще ничего не боясь. Ты такой читал, вау, какие классные. Я бы, наверное, живи в то время, бы тоже хотел так сделать. Тоже хотел бы собрать своих пацанов, взять джип с пулеметом и ехать мочить фашистов. Вот так все время казалось в детстве. А сейчас тебе пишет чувак, который, блин, я хотел быть разработчиком, работать, зарабатывать 300к, но вот сижу в подвале и, кажется, пойду защищать родину с автоматом. И ты такой, о, боже мой. Серьезно? То есть вот на самом деле это звучит не так круто, как было в книжках в детстве?
К сожалению, мы не читаем истории про людей, которые просто погибли. Ну, вышли на первый же бой, и шальная пуля в окопе, и в смерти нет ничего героического.
Угу.
Это потом она уже для тех, кто выжил, она может быть героической, но в реальности смерть — это страшно, это отвратительно, и любой, кто видел хоть раз настоящий труп, смерть — это страшно, смерть — это неприятно, это отвратительно. И никто не пишет истории про то, как какой-то солдат вышел в первом же бою, в первом же окопе, просто тихо погиб и сгнил. И никто о нем не знает и не пишет.
Uh-huh.
И в этом мы хотим быть героями, но героями от слова героический, от слова победитель, да,
uh-huh.
а мы не знаем, через что там Хемингуэй, да, носился со своими джипами, и, может быть, он не очень-то и рад был.
Судя по описаниям, ему было довольно по кайфу. Ну, это по описаниям. Ну, он же реально мотался на одну войну, на другую войну, он сидел, у него все было хорошо, он был известным писателем, зарабатывал кучу денег, и он срывался в театр военных действий, набирал людей, добровольцев, которые будут с ним воевать, и воевал. И участвовал в реальных боях.
Учти,
это так странно.
Ты учти, что от Первой мировой войны до Второй мировой войны,
угу.
смотря там, как считать, но прошло не так-то уж много времени.
Угу.
А у нас в цивилизованном мире, в сытом, в мире айфонов, интернета, айтишников, об этом даже наши родители не помнят, да? Дедушки, бабушки помнят Вторую мировую войну, но, ну, и были разные там стычки, конфликты, но это всегда были, они были где-то далеко, во-первых. Во-вторых, с точки зрения тех, кто там участвовал, это были скорее профессиональные конфликты, да.
Угу.
Понятно, что жителям Ирана, Ирака, Афганистана, мирным жителям, им тоже пришлось настрадаться, но это... Конечно же, каждый, опять-таки, вот эти маленькие весы, которые вот этот маленький внутренний цензор, который тебе говорит, что тебе делать, он тебе говорит, ну, это где-то там очень далеко.
Угу. Это примерно там же, где и когда... в книжках про Хемингуэя.
Да, это как и в книжках про Хемингуэя. А когда война стучится тебе в двери, я думаю, что никто не хочет этого переживать, и никто не будет говорить, я вот герой, я сейчас пойду и... что-то сделаю. Вообще, конечно, никому не пожелаю вот этот выбор. Знаешь, я хотел быть айтишником и зарабатывать, кормить свою семью, а тут мне приходится делать это.
Да, да. Я о войне в какой-то момент подумал так, что когда ее все начинают, они думают о чем-то одном, о какой-то одной цели. И она никогда не оказывается на самом деле такой, как эта цель сразу первая же умирает, и что война — это просто... Когда никто не понимает, что происходит, никто не знает, что делать, поздно что-то менять, и самим уже ничего не остановить. Я говорю, это реально стихия какая-то. Стихия запустилась, и как пожар понеслась, и нельзя просто взять так и... Ну, слушайте, давайте отмотаем назад, отменим.
Я думаю, самое главное, что стоит принять... И, как я говорил, да, мы стоим сейчас перед выборами, и это выбор личный, он не чей-то. Тебе никто в Твиттере, никто не скажет, как действовать. Но что следует сделать? Тут следует принять, что мир, старый мир рухнул. Ну, то есть мир уже не будет прежним.
Угу.
Можно цепляться за бытовые истории, можно думать, что сейчас что-то, что да ничего страшного, но мир, каким он был раньше, он рухнул. По крайней мере, для вот нашей части суши, для наших стран, он уже другим не будет. И чем скорее мы, ну и вы это поймете, тем легче будет, потому что, цепляясь за прошлое, может быть, если, например, вы все это время прожили с головой в песке, и вас вообще, ну, это какие-то новости где-то там, какая-то книжка, мир изменился. И то, кем ты будешь... И сейчас, кстати, как раз такой переломный момент, он решает, что с тобой будет в этом мире после этого. И вот этот самый выбор... Считай, что мы стоим на пороге миллениума, вот как у людей был страх перед 2000 годом, что будет там в 3000 тысячелетии. Мы сейчас уже даже не в 2000, а в 2001 году, потому что сейчас уже все произошло, и оно длится. И каким ты будешь в этом новом мире, зависит только от тебя. И тут можно разные вещи себе придумать. Можно быть там более эгоистом, можно, и я ничего плохого не вкладываю в эту историю. Можно быть больше идеалистом, можно на жертву себя класть, можно не класть. Но сейчас время очень важное для каждого, и неважно, что ты там думаешь, какое это время, кто прав, кто виноват, но это время самое важное в жизни большинства людей.
Дальше. Опять перепрыгиваем на совсем другую область одного и того же. Я фронтенд-разработчик, и мне 24 года. Моя тревожность и страх появились ровно за месяц до всем известных событий. Парень сказал, что больше ничего ко мне не чувствует и в скором времени уехал из города, а впоследствии из страны. Я осталась в Москве с опустошенным сердцем, несколькими месяцами учебы, муравьями и полным непониманием, как двигаться дальше. Буквально до 24 числа я только и делала, что рыдала, искала в себе, чего же не хватило во мне, чтобы быть вместе. 24 число. Звонит бывший парень и говорит, чтобы я собирала вещи и уезжала из Москвы. Мой сонный мозг еще ничего не смог понять. Я достала телефон и полезла в Твиттер и новости. «Россия бомбит Украину! Что за прикол? Зачем? Что произошло?» Из-за эмоциональной восприимчивости началась паника. Налила стакан воды, хожу по комнате. «Так, что будем делать? А что делать с вещами? А как я теперь доучусь? Куда деть чертовых муравьев? Я не хочу возвращаться, откуда уехала с превеликой радостью чуть больше года назад. Нет, только не снова в это болото». Несколько дней я просто успокаивала или самообманывала себя, что завтра точно это закончится. Первые 5 дней я не спала вообще, либо засыпала часов в 6 утра. Учиться я, естественно, не могла. Да что там учеба, я практически не ела. Разговаривать с близкими на эту тему не было смысла, потому что в аудиокомнате у девушки убили подругу при бомбежке, звуках сирен, видеотрупов. Я получала лишь, ну, ты же там не была сейчас, видео можно подделать. Пусть мы будем лучше независимы от доллара, наконец. Нечего тебе делать за границей, там нас терпеть уже давно не могут. Ой, все будет нормально, нечего паниковать. Попробовала побыть с незнакомыми людьми. Для меня интроверты — это вообще встряска, но отвлечься можно было ненадолго, так как разговоры рано или поздно все равно сводились к одной теме. Я по своей сути не человек толпы, и большое скопление людей, а особенно митинги, меня всегда пугали. Но не только сейчас. На один митинг я сходила. Меня уже практически поймали, но я смогла вырваться и убежать. Больше я не выходила. Мне страшно. Я одна в этом городе, и в случае чего никто не постоит за меня, кроме меня самой. Так что эти фразы «нас здесь убивают, а вы просто на улицу не можете выйти» меня ранят. Если кому-то больно, не значит, что не больно тебе. Сейчас я лишь думаю, как уехать. Да, меня не преследуют менты, никто меня не гонит, но я каждое утро просыпаюсь и боюсь, что я не успела, а мне здесь быть в лучшем случае еще несколько месяцев. А что может случиться за это время, никто не знает. Я боюсь оставаться, и я боюсь уезжать. Клево, когда у тебя есть поддержка, но у меня ее больше нет. От этого я опустошена и беспомощна.
Ну, тут есть... Во-первых, действительно, если кому-то хуже, чем тебе, не значит, что тебе хорошо.
Угу.
И вообще, если два стакана пустые, какой из них более пустой?
Угу.
Ну, конечно, конечно, проблемы есть разных уровней, да, и сейчас очень много ненависти, когда-то оправданный, когда-то неоправданный.
Мне здесь знаешь, что, думаю, стоит обсудить. Вот это желание многих людей не быть частью этого. Ну вот во многих разговорах и письмах и вообще люди рассказывают, что мне, в принципе, это ничего не угрожает. Мне, в принципе, ну, объективно нет причин прямо сейчас сорваться, да? Но вот это вот ощущение, что люди не могут здесь быть, блин, откуда оно берется? Я вот тоже, когда начинаю холодно рассуждать, такой, ну а зачем я вообще срывался? Зачем мне надо было бежать? Зачем мне надо было ехать? Зачем вообще всем нам? Типа, если подумать, то, в принципе, выключи интернет, и какое-то время жизнь вообще будет выглядеть абсолютно так же, как и была. Но почему-то не избавиться от этого ощущения, что все, я больше не часть этого, мне надо срочно в новое место.
Потому что психика у нас очень бодро выстраивает связи между явлениями и крутит вот этот якорь, да, который бухнул просто в мелководье, и ты от него никак не можешь избавиться, все к нему притягивается, и в итоге вокруг тебя создается такое ощущение, ну, особенно для людей там невротичного типа личности, что все плохо. Ну, то есть как будто бы в комнате стоит слон большой и вонючий, и неважно, что будет происходить, ну вот он стоит уже в этой комнате. Ты его уже не сможешь игнорировать. И первое желание, конечно же, это... И эта ситуация нестерпима. То есть есть, ну, разные градации тоже в психологии, терпимости, непереносимости ситуации. Хочется из ситуации сбежать, просто физически сбежать, уйти от этого раздражителя, тем самым решив сразу очень много проблем. Ну, как кажется, что ты убегаешь, и все вроде как бы оно тебя не касается. Это, как мы говорили про вот эти, может быть, даже не совсем сознательные реакции. Реакция убежать, она самая первейшая, и она... Реакция драться, она есть на самом деле у небольшого количества людей. То есть вот такие бойцы by default, они, их не очень много, и из них получаются там всякие профессиональные бойцы и прочее. Но в реальности все хотят убежать. И я могу это понять. Просто есть то, что останавливает, и нужно про себя понять, а что я хочу убежать, от чего, и что мне это даст, потому что от себя ты не убежишь.
Знаешь, наверное, что очень тяжело в такой ситуации, ну, как у нее, например, вот это вот одиночество, что, во-первых, она одна в городе, она осталась одна без парня, и она одна вот в этих разговорах со своими знакомыми, которые говорят ей абсолютно не те вещи, в которые она верит, в которых она убеждена. Полная изоляция, как будто бы уже.
Так на самом деле, в чем похожесть, неважно, человек там сидит под завалами или... вот в такой ситуации, конечно, я не сравниваю их физически, они совершенно разные, и психологически они тоже разные, но тем не менее есть одна похожая вещь — это чувство беспомощности перед обстоятельствами, потому что ты не можешь остановить бомбы, ты не можешь остановить то, что происходит, да, и ощущение одиночества, то есть одиночество, беспомощность и бессилие. Эти слова, эти чувства, они объединяют всех, кто сейчас, ну, кто сейчас беспокоится об этом, да, я не говорю тех, кому пофиг, но вот тех, кто беспокоится, все чувствуют одинаково беспомощность, бессилие, кто-то свой страх и вот эти чувства туннелирует, как-то от них уходит через какую-то ненависть и злость, потому что в злости очень много сил. Да, если ты сейчас откроешь интернет, я уверен, что и под нашим видео будет очень много ненависти и злости. лично к нам, как к нации и как к людям, что мы ничего не делаем, но это бессилие и злость, которая таким образом вот туда приходит. Я чувствую свое бессилие и злость, которое кто-то, например, может в ответ тоже начинать таким образом защищаться. Я свое бессилие и страх превращаю, вот мне спокойнее, когда я что-то рассказываю и пытаюсь как-то на разум вывести, потому что разум тоже сильная история. Поэтому, но одиночество, да, тут как никогда мы в прошлые разы говорили про опору, какая есть опора, а в такие ситуации опора очень важна. И тут самое главное не включать режим «весь мир против меня», потому что в реальности всегда есть, наверное, кто-то, пускай даже с другими взглядами, можно сойтись на... Потому что во всех спорах мы начинаем очень ярко подсвечивать то, в чем мы различаемся, да, на чем мы не сходимся. Но мы не подсвечиваем то, на чем мы как раз одинаковые, в чем мы сходимся, да. И это должно быть площадкой для дискуссий, а не бесконечное расхождение по углам в разные стороны в попытках кардинально сломить там наших родственников или тех, кто не согласен. Нужно попробовать идти с позиции, а в чем мы согласны?
Знаешь, мне прямо вот очень это помогло, потому что первую неделю реально я не оставался один. Поэтому мне очень жаль ее, что она в такое попала. С первого же дня, с 24 февраля, мы как все сколотились в кучу, так больше друг от друга не уходили. Мы, то есть, собрались на студии записывать подкаст толпой. И мы не хотели говорить, но мы начали говорить и прямо чувствовали, как становится легче того, что мы просто говорим. Мы не, из студии мы не разъехались, каждый по своим домам, а все вместе пошли. Вместе там в одном доме ночевали. Прожили в одном доме несколько дней, потом опять же толпой другой поехали жить, опять вот так по гостям, знаешь, все вместе ездили. И прямо был вот это страх разойтись по своим домам. То есть прямо хотелось держаться вместе. Да. И вот мне очень жаль, что она в такой ситуации сказала, что она одна, потому что, блин, реально сплоченность спасает, взаимоподдержка прямо очень спасает. Очень бы хотела, чтобы она ее нашла. Это так, это реально оказывает магический эффект. Ты сидишь абсолютно опустошенный. На два часа ты погружаешься в разговор, ну вот как у нас, например, было записью подкаста. И минут через 40 ты уже чувствуешь, что у тебя мозг по-другому работает. Вообще по-другому воспринимает реальность уже. Паника уходит.
На самом деле, я надеюсь, что наш сегодняшний эпизод кому-то поможет уйти от одиночества и понять, что все чувствуют эти страхи, это бессилие, и вы не одни. Вы можете рассчитывать на поддержку, в том числе и этой передачей. Вот это чувство единения, да, что ты не один. На самом деле люди, только какие-то сверхлюди, которые натренированы на то, чтобы носить мир на плечах, они могут в суперстрессовых ситуациях, они могут такие, я сейчас все вынесу, и то это может быть компенсацией, да, то есть страшно. Ну ладно, я, например, сфокусируюсь на защите своей семьи. То есть я не боюсь, потому что я забочусь о других. И эта забота, кстати, ну, например, волонтеры, те, кто занимается гуманитарной помощью, собирают какие-то вещи, деньги, это тоже может быть частью вот этого преодоления этого страха, этой беспомощности. Но живой человек, даже если ты супер интроверт, тебе кажется, что тебе вообще никто не нужен, живой человек... Ну, мы все-таки социальные животные, да, и сбиваться в стаи для нас — это максимально комфортно и максимально просто. По крайней мере, последние там несколько сотен тысяч лет для нас это было очень натурально. Это интроверсия, она появилась-то не так давно, вернее, возможности к ней появились не так давно. Жить одному раньше, да даже там 100-200 лет назад было сильно сложнее, чем сейчас.
Я вот думал, и что поэтому... я такой интроверт. Да. Я думал, что мне легче всего преодолевать, забиваясь в угол одному. Ну, по крайней мере, в обычной, в той реальности, которая кончилась, мне так решались мои проблемы. А сейчас прямо не хотелось оставаться одному, реально. Так странно. Я говорю, я открываю много нового про свои паттерны поведения.
Но... Так и ты теперь другой. Угу. Все мы другие. Да? Мы родились в новом мире, и чем быстрее мы поймем, что, может быть, этот мир для кого-то не настолько поменялся, да, может быть, для кого-то он меньше поменялся, для кого-то он поменялся абсолютно, да, как вот предыдущий герой. Но он поменялся, и он будет меняться еще дальше. Каким он будет, мы не знаем, но нам с этим жить. И ты говоришь, что про себя что-то новое узнал, но, может быть, ты тоже теперь новый.
Может быть. Как ты встретил 24 февраля?
Я проснулся рано с утра и полез читать новости, потому что, ну, все было...
Уже.
Так сказать, ну, так, накалено. И да, все, новости, что все началось. Я бы не назвал это панической атакой, но пришло понимание очень быстро, что просто одной новостью, ну, а в реальности одним там решением или одним приказом или, не знаю, одной кнопкой, как это происходит. Может быть, это какой-то интерфейс, где большие, сильные люди мира сего нажимают на кнопки и, знаешь, юнитов отправляют туда-сюда. А старому миру пришел конец. И не хочется, знаешь, как-то подслащивать и говорить, что все к лучшему, но... Эти события и то, что сейчас происходит, оно для многих, возможно, послужило пробуждением. То есть если до этого ты плыл по течению и мог комфортно отдавать себя на волю волн, то сейчас началась настоящая жизнь. И, например, наш брат-айтишник, возможно, именно сейчас прекратит быть инфантильным и начнется взрослая жизнь.
Сильно, да.
И эта взрослая жизнь, она не столько в том, что, да, там мы будем искать работу или еще что-нибудь. Взрослая жизнь, она в принятии ответственности за свои решения. И свои решения, они именно свои решения. И эта ответственность не перед каким-то там твиттерским сообществом или какими-то радикальными высказываниями в соцсетях, не перед автозаками или перед чем-то другим, а это ответственность в первую очередь перед самим собой. Вот каждый день, просыпаясь, ты в это время, если раньше ты себе не задавал вопрос, а вот кто я и что я делаю, то сейчас это время пришло. Оно, вернее, наступило и пнуло нас в спину своим кованым сапогом.
Реально были ли к нему готовые люди? Я пока не встречал.
Люди никогда не готовы. Никто не готов к потрясениям. Возможно, тот, кто их, ну, кто запустил, да, может быть, как-то был готов, и то я очень сомневаюсь. Но в реальности, что бы ни происходило, оно на то и мировые потрясения, что к ним никто не готов.
Здравствуйте, пишу из Луганска. Очень хотел бы, чтобы вы прочитали и прокомментировали. У меня тревога, что обстоятельства и война поглотят мои потенциальные возможности, и я не реализуюсь. Сложно что-то говорить. Проблемы здесь, возможности реализоваться начались еще в 2014 году. Но тогда, в силу возраста, я не понимал, чем это грозит для меня. Я ведь и не знал, чем я буду заниматься. Время шло. Приходилось бороться с трудностями. Пытался идти в самые трудные отрасли. Поступил на физмат. Начал кодить со второго курса. Не мог найти работу. Пошел работать в школу так, как нужны были деньги. Пытался постоянно устроиться программистом на удаленку. Ничего не получалось. Но последний год для меня был хорошим. Я работал учителем физики и информатики. Параллельно начал работать в международной школе учителем программирования. Начал получать достаточно денег, чтобы строить какие-то планы. Планировать куда-то уехать. Ведь не глупый. Знаю очень хорошо математику. Это мой конек. Физику, программирование, английский. И в один из дней сидел вечером дома и вел онлайн-уроки. Я обратил внимание на мой телефон. Он разрывался сообщениями, но я не просматривал их так, как нужно было закончить работу. После окончания урока взял телефон и начал просматривать сообщения. Луганск, эвакуация, обстрелы, закрыт выезд для мужчин с 18 до 55. Для меня это означало одно. Привет, война. А ведь только все начало выравниваться в жизни. На следующий день парней уже забирали с улицы. Без разницы, умеешь ты воевать или нет, тебя забирали. А я сижу и не выхожу из дома. Жду и мечтаю, что когда-то я смогу жить в обычном, неприметном городке, в который не прилетит снаряд, в котором тебя не запакуют на улице и не заставят воевать, в котором смогу жить и работать. Но снова же, на улице война. Диплом потенциальный, если и получу, то непризнанного государства, да и паспорт такой же. Не понаслышке знаю, что значит слова «мы обречены». Украина, держись, Россия, держись, мы, братья, всем мир.
Ну, во-первых, мы обречены. Вот я попеняю тебе на название канала.
Угу. В нем
потому что мы обречены. Мы обречены не дает никакой надежды. Мы обречены звучит так, будто какой-то злой рок, злая судьба поставила на нас свое черное клеймо, и сопротивляться этому совершенно бесполезно и невозможно. Но в реальности это не так. И сейчас, мне кажется, вот дедам, в кавычках, конечно же, проще, чем тем, кто только-только начинает. Студенты, те, кто, не знаю, джуниор или еще кто-то. Потому что горизонт планирования у них, он такой, вот я сейчас вырасту, я найду работу, я заработаю много денег, и все у меня будет хорошо, я буду жить своей хорошей жизнью. Да, и все это рушится. Те, кто, во-первых, уже как-то устаканился, да, горизонт планирования куда меньше обычно. Mm-hmm. Ну вот, то есть у меня что-то есть, я что-то делаю, чтобы это сохранить, но, конечно, сейчас много молодых... Кстати, каждый раз, когда говоришь слово «молодой», у тебя седина в бороде появляется. Но сейчас очень много молодых людей, да, у них судьбы ломаются, и они в этот новый мир приходят пехотой, можно сказать, к сожалению. Но, во-первых, ничто не вечно, и да, такие потрясения, они, казалось бы, ломают жизнь. Но я надеюсь, что этот танк, этот трактор проедет, распашет землю, и на вот этих осколках, на этой распаханной земле новые зерна зайдут куда быстрее, чем были до этого. То есть мне страшно не какие-то резкие изменения. Конечно, ну, война или... какие-то операции или какие-то... Ну, вообще, смерть — это плохо. Это самое страшное, что может случиться. Но, например, долгая, мучительная стагнация, какая-то десятилетие увядания и какого-то медленного гниения, они, наверное, куда хуже, чем что-то быстрое. Я сейчас не оправдываю никакие там... милитаристские, захватнические или какие-то еще истории. Uh-huh. Но мне кажется, я надеюсь, что жизни молодых людей они не порушены. Ну, то есть, да, сейчас все сложно, но я надеюсь, что потом рано или поздно все закончится, все будет хорошо и, может быть, даже лучше. Асфальт взрытый. Под ним будет плодородная почва.
Знаешь, что меня очень печалит? Что вот мы, наше поколение более-менее, вот наше возраст и младше, и старше, мы вот выращены людьми с травмой исторической.
Да.
На это поколение вообще выпало капец сколько. Вот, ну, например, на поколение моих родителей. Я сидел, мне было очень жалко своих родителей, которые видели... перестройка, страшный экономический кризис позднего Советского Союза, распад Советского Союза, путч, Чеченская война, еще одна Чеченская война, какой-то короткий период странного спокойствия и хорошей жизни, в котором многие уже видели, что что-то наклевывается, что там уже какая-то угроза. Грузия, Крым, сейчас еще, господи боже мой, сколько... то есть люди испещренные просто травмами, но самая страшная для них травма всегда была вот эта, они нас ей растили, что бойтесь 90-х. Нет ничего хуже, чем вот эти 90-е. Вот там было самое страшное. И мне так печально от того, что вот сейчас у нашего поколения появились свои 90-е, появилась своя травма, которая все перелопатит и все сделает по-другому. И первыми во время войны умирают не правда, оказалось, а планы. Сначала умерли планы, а потом уже и правда. А потом уже и все остальное.
Да. Мне кажется, что ты прав. Вот раньше казалось, почему, например, вот эти истории, да, про то, что нужно было раньше действовать, а где же вы были, а почему это все так допустили. Но реально, по крайней мере, население России, ну, просто я из Питера, я как бы там родился и рос.
Угу.
Хорошо мы жили, ну, в кавычках хорошо, ну, 10 лет, может быть, да, там, с 2000-х где-то до 10-го. Можно плюс-минус 5, там, 10 лет. Ну и все. И, конечно же, люди... Каждый думает сначала о кошельке и холодильнике, а потом думает о каких-то больших, высоких вещах. Я помню свою маму, которая... двух сыновей, у меня брат был, пыталась поднять на ноги без отца и работала там, не знаю, на скольких работах. И да, ну, лишь бы вот лучший десерт был кусок булки позавчерашний с сахаром. Нормально было. И когда ты маленький, когда тебе 5 лет, 6, 7, 8, тебе бегать по улицам лопухи сбивать или крапиву палкой, тебе нормально, тебе в целом ты не чувствуешь этого. Но я понимаю свою маму, как она... Ну, каждый день приходила и думала, вот чем я буду завтра детей кормить. И это, конечно, страшная история.
Uh-huh.
Я бы никогда не хотел оказаться в той же ситуации, что я не знаю, чем кормить своих детей, свою семью. И поэтому, конечно, то, о чем мы говорили, да, вот этот маленький человек, который внутри тебя не хочет получать дубинкой, Я тоже, да, такой. Я вспоминаю, как моя мама делала все, чтобы дети были сыты, обуты, не знаю, здоровы.
Uh-huh.
И упрекать, что вот как же вы допустили там такое. Ну, у меня нет на это ответа. С одной стороны, да, это стыд, с другой стороны, видимо, можно уверовать в то, что мы обречены, и то, что каждое поколение, у него будет своя травма. Видимо, не будет поколений без травмы.
Давай я попробую защитить свое вот это «мы обречены». Почему я люблю говорить, что я обречен?
Ну?
И вот он говорит, что не понаслышке знаю, что значит слова «мы обречены». Я думаю, что сейчас надежда — это опасная штука. Потому что, ну, я не могу судить за то, как когда ты сидишь под обстрелами в подвале, в убежище, и боишься, что тебя заберут воевать. Но вот сейчас надежда меня терзает сильнее всего. Вот уже 2 недели я каждый день по 300 тысяч миллионов раз захожу в интернет полной надежды. Каждый раз. Ну, вот 5 минут прошло, я опять полной надежды захожу в интернет, надеясь, что все стало хорошо. Хорошо не становится. Надежда не оправдывается. От раза к разу. Никогда не оправдывается. И от этого становится только больнее, но потому что она никуда не уходит. И ты такой уже, господи, боже мой, оставь меня, пожалуйста, надежда. Я не хочу больше надеяться ни на что хорошее. Мне будет намного легче, если я смирюсь с тем, что все плохо. Вот это тот новый мир, который я хочу принять. Все плохо, и я готов с этим жить. Да, у меня больше не будет надежд на то, что я получу диплом, стану где-то хорошим преподавателем, разработчиком, который получает много денег, все, эта надежда теперь мне только будет каждый день мешать, каждый день меня угнетать тем, что она не сбывается. А когда все плохо, когда ты принял, что все плохо, ты такой, окей. Когда станет хорошо, тогда и станет.
Знаешь, в чем здесь ошибка? Ну, даже не ошибка, но есть две надежды, да?
Угу.
То, о чем ты говоришь, это надежда, что... Надежда, которая живет как в ребенке, да, что родители что-то починят, что-то сделаются, кто-то, что оно само по себе как-то выправится.
Угу.
И эта надежда действительно может быть... тоже история, например, с детства. Каждое лето меня мама отправляла в пионерские лагеря. Прямо на все лето, с майских и до чуть ли не до сентября.
Угу.
Ну и, конечно, когда я только первый раз туда ездил, я скучал, и каждый раз я надеялся, что... естественно, сотовых телефонов не было. Я не знал, когда мама приедет наведать. Там был родительский день один раз в смену.
Я помню это. Родительский день и очередь к телефону, как обычному, с этим, с диском.
Да, ну вот... Я был в пионерских лагерях в Карелии, в Ленинградской области. Туда можно было приехать, и мама иногда приезжала периодически.
Угу.
Когда у нее было там перерывы в ее работах. И я все время сидел у ворот и ждал, вот, что она придет. И высматривал, и когда электричка приезжала, я ждал, ну вот сейчас из той толпы, что оттуда вышло, и что было видно через лесок, что оттуда выйдет знакомый силуэт, и я брошусь навстречу. Но надежда не всегда срабатывала. Ну, не всегда мама приходила.
Угу.
И я разочаровывался, я думал, блин, вот как же так? И это надежда, которая у тебя забирает силы, потому что она не в тебе, это надежда на что-то, что само по себе свершится. А мне кажется, какая надежда должна быть? Это надежда в твоем сердце, что ты сам по себе думаешь, что все будет хорошо, потому что во мне есть эта сила надежды на лучший исход, и я не жду, что само по себе все решится. Я с другой стороны понимаю, что я не могу сделать все хорошо, но я не опускаю руки, я вот в этом, заблудившись в лесу, я не сажусь на пенек, на заснеженное дерево и говоря, все, я сдаюсь.
Mm-hmm.
Вот это надежда, что я не сдамся.
Трудно отличить ее от самообмана иногда внутри. Конечно, она тоже есть. Внутри же много видов надежд. И внешней, и внутренней, детская, и не детская, и взрослая. И что справишься, и что кто-то другой справится. Но когда начинаешь себе такой говорить, я сильный, я справлюсь, это такой сразу, знаешь, голосок получается такой, не обманывай себя, братан. Сиди и жди.
Нет, но ты сильный, когда ты... сам себя считаешь сильным. Мы же говорим не про мышцы или про что-то объективное, да, что ты можешь измерить и действительно сказать, да, я не могу 100 килограмм поднять или 200. А сила духа, сила воли, она может быть небольшая. Не обязательно человек должен быть какой-то стоик, который в каждой ситуации ничем его не проймешь. Наоборот, человек, у которого нет чувств, он и который ничего не боится, такой человек и особо и не живой. Но я верю в себя. Я верю, что даже если будет очень плохо, я не хочу сдаваться, я не хочу просто садиться и умирать. Я хочу жить.
Угу.
Давай так. Даже если обстоятельства все будут против, даже если понятно, что остановить там пули никто не может силой воли, но я хочу жить. Сделаю все от меня зависящее, чтобы жить.
Ну что ж, надеюсь, ты выкопал себе бункер на случай ядерной войны тогда, раз ты хочешь жить. Какое время такие шутки, уж прости.
Ну, знаешь, что мне не кажется... Ну, сейчас в интернете очень много злости, обиды, все это, и страха, как я говорил. Я не могу сказать людям там прекратите ненавидеть. Есть очень объективные причины, почему люди это делают. Просто вот, например, какая-то сарказм или ирония, да, на любые темы. Вот ты сейчас пошутил про бункер или еще про что-то. Оно есть побуждение, да, вот когда плохо, вот из себя вот эту желчь просто вот вытащить, чтобы она, вот взять ее вот так вот и кинуть в того, кто тебе кажется виноват. Но проблема в том, что она тоже очень ранит того, кто кидает.
Знаешь, я вот
ненависть.
Только сегодня утром из всего букета чувств, которые я испытывал вот все эти там две недели, сегодня до меня добрался самый адский гнев. Прямо лютый гнев. Который вот, ну, если я начну его выплескивать даже просто словами, я себе наговорю там о три пожизненных. О том, что хочется сделать от злости сейчас. И вот эта фигня, что... Ну, он же есть, он же формируется, он же
нет, это
взреет
правда.
Тебе,
это
его хочется куда-то деть. А нельзя.
Да, это правда. И в этом, кстати, мне кажется, что в этом еще одна травма там, поколения или поколений, что нет, вот эта агрессия, ее невозможно вот прямо сейчас, да, когда мы записываем, ты не можешь ее туннелировать или как-то ты не можешь ее выразить в приемлемых способах, да, в чем разница всяких разных более свободных стран. Это в том, что агрессия может быть выражена. И поэтому этот чайник, он как бы закипает, и у него из всяких разных отверстий пар идет, и все хорошо. Ну вот. А сейчас некуда эту ненависть девать, и она со всех сторон, со всего интернета. Я не говорю, что не нужно писать ничего плохого, ребята, давайте миру мир, давайте все бы дружить. Да. Она есть, она будет выходить, и хочешь ты этого или нет. Просто тут еще один выбор перед тобой. Ты после того, как это все спадет, закончится, ненависть-то останется. Готов ли ты так жить? Я сегодня, понимаешь, видишь, несколько теоретизирую очень сильно и говорю какими-то махатма-гандивскими словами, но весь парадокс и вся боль нашей сегодняшней истории в том, что каждый встал перед сложным выбором, каждый резко стал взрослым, неважно, сколько вам лет, неважно, какие у вас условия, есть ли у вас семья или есть ли у вас накопление, сбережения. Каждый стал взрослым, каждый решает за себя. Поэтому давать советы или что-то говорить конкретное сейчас абсолютно не нужно. Мне кажется, что самое главное — это та поддержка, которую вы можете получить, чтобы не оставаться одному в это сложное время.
В общем, письмо следующее. Оно было длинное, я уж, простите, пожалуйста, его немножко сократил. Пришлось. У меня украинские корни. Моя семья там жила, я там жила, когда была совсем мелкая. Когда это началось, я помню, что проснулась без будильника, как будто чувствовала, что что-то случится. После 22-го я знала, что будет какое-то дерьмо, типа взаимных санкций, но не война. Зашла в Телеграм и увидела новости, что Россия бомбит Украину. Это был очень странный день. Мы просто молчали. Целый день смотрели дождь. Мы жили в Анапе. Все, о чем я могла думать, сейчас умирают люди, их убивают, потому что один человек так захотел. Работа, сон, вообще ничего не помню. Стала спать часа по 3 с таблетками. Все еще не верю, что это правда происходит. Хочется заснуть и проснуться, чтобы оказалось, что это просто кошмар приснился. До Азовского моря и Крыма нам, ну, часа 2 на машине было. И я не видела, чтобы кто-то в Анапе хоть бы обеспокоенным выглядел. Мне хотелось подходить и трясти каждого, орать, что, блядь, идет война. Нужно что-то делать, нужно об этом говорить. А потом стали говорить о цензуре. И мне даже мой оппозиционный парень, который раньше на митинги ходил, сказал притормозить. Я пыталась подумать, что нужно будет для дальнейшей жизни поддерживать какую-то рутину. Мы даже начали шутить и вместе готовить, как раньше. Но в то же время разъедало изнутри. А потом заговорили про военное положение. Он мне сказал, что если объявит мобилизацию, он лучше сядет на 20 лет, чем пойдет убивать своих же. Я ему предлагала в случае чего сдаваться в плен, а сама думала, что до этого можно и не дожить. И так про всех парней, я думаю. Мои знакомые, друзья, большинство из них парни. Они разрабы, они убийцы и тем более нерасходный материал. Эти слухи не оправдались. Пока. Но если бы оправдались... Я в какой-то момент была настолько на взводе, что сказала: «Давай, поехали». Покидали вещи в машину, какие могли. Взяли пиздос, какие дорогие билеты до Стамбула. Когда прилетели, я поняла, что чувствую себя намного безопаснее и спокойнее, хотя меня никто не винтил дома. Тут очень много русских, большой ажиотаж на жилье. Когда объявили, что визы и MasterCard не будут работать, наблюдали за миграциями русских от одного банкомата к другому. Нам проще в этом плане. Мы взяли мою маму с собой. У нее пластик. Мир. Снимаем лиры без комиссии. Я раньше ее подстебывала, зачем ей такая карта, но беру свои слова обратно. Мы сняли на месяц квартиру. Вчера было даже как-то обнадеживающе. Сходили за продуктами. Стоит норм. Сделали ужин. Посмотрели Netflix. А сегодня вышли погулять в парк, и на меня так накатило. Я очень скучаю по дому. Это чужая страна. Это не моя родина. Я никогда не планировала уезжать. Путешествовать, да, здесь хорошо. Но дом — это дом. Там осталась моя сестра, бабушка, дедушка, кошечка. Я чувствую, что предала их. И их, и свою команду, которая осталась. И своих друзей, и всех тех людей, которые выходят на улицы. И я думаю сейчас о таких вещах, которые не такие значительные, но мне так жалко, что я их оставила. В Анапе у нас была уличная кошечка, которую мы каждый день кормили. Я там пошла в автошколу, и там очень классно учили. У парня была там машина. Мы ездили на выходных в маленькие путешествия. Включали классную музыку. Он давал мне поводить на парковке, мне очень нравилось. Я в квартиру покупала всякие ковры, цветочки, лампочки, свечки. Короче, всякий декор. Это даже не столько денег стоило, сколько внимания. Ёлку искусственную я пёрла из Москвы, потому что она пушистая и красивая, а забрать не смогли. Столько ещё мест было, в которых я хотела побывать, когда потеплеет и день станет длиннее. А теперь не знаю, когда мы там снова будем. Я работаю в российской компании. У меня ушло 8 месяцев, чтобы добиться там хорошего проекта и хорошей команды. Я планировал там работать еще года 2, но зарплата в рублях, что будет дальше, будет неизвестно. Головой я скорее понимаю, что надо искать что-то вне России, но, кажется, никому особо я не надо. У меня и вышка незаконченная, и на мою позицию надо опыта чуть ли не в 2 раза больше, чем у меня есть. Да и по знаниям я сейчас чувствую, что мне прямо сложно думать. И сложно быть позитивной и красиво продаваться, потому что вообще-то хочется плакать. Еще я пока считаюсь ключевым сотрудником, а вот ребята из моих команд записывали в списки на сокращение, и мне надо было выбрать, кого. А я их всех знаю, и мне всех безумно жаль. И я бы лучше сама ушла. Это все. Не могу сказать, что все будет хорошо, но когда-нибудь, наверное, закончится. Мне очень понравилась тоска по дому. Она меня очень пугала. Я не мог убедить себя, что это будет отпуск. Я всеми силами пытался говорить себе: просто отпуск, братан. 3 недельки, ну, месяцок, ну, 2. Ну, и вернешься. Но почему-то всегда вот такой собираешь чемоданы и такой: блин, все. Уеду, сейчас не вернусь. И реально начинаешь перебирать все эти мелочи, которые ты здесь любишь. Таким их прямо наделять значением, которым никогда не придавал.
Ну, к сожалению, видишь, тоска по дому, она есть у всех мигрантов, особенно у настолько быстрых, да, есть человек, например, понимаешь, как дерево, которое вырвали из земли, mm-hmm. еще какие-то корни тянутся, и они тянут обратно, когда человек готовится к этому, да, он последовательно корни отрезает, аккуратненько пересаживает этот бонсай из кадочки в кадочку. Конечно, какие-то корни приходится рубить очень жестко, но тем не менее это осмысленный процесс. Когда это паника, ты просто берешь это дерево за ствол, вырываешь резко, какие-то корни рвутся, ну, в общем, очень много повреждений наносится, и эта рана, она так просто не уйдет. Это во-первых. Во-вторых, как в той истории нашего первого героя, всегда будет ощущение, что ты сбежал, а твои друзья остались. И тут нет советов, да, оставайтесь или бегите, потому что каждый решает в этом... в этом вся боль нашей нынешней ситуации, что каждый сам за себя. Каждый решает уезжать, оставаться, бороться. Нет кого-то, кто тебе точно скажет: нет, оставайся, борись. И как прожить эту боль? Ну, она проживается, боль пройдет. Человек такая скотина, которая привыкает ко всему. Это не я сказал, это наши любимые философы. Но люди ко всему привыкнут, боль поутихнет. Тут, наверное, самое важное, что зачем ты что-то делаешь и куда ты едешь? Тут, насколько я понял, парень сказал, может быть, это было правильным, может быть, неправильным.
Тогда было непонятно реально, что будет. Тогда реально это висело такой страшной угрозой. Но это было реально так стрёмно звучало. Мобилизация, военное положение.
Ну, видишь, сейчас прошло всего 2 недели.
Угу.
Мы уже про это говорим как про тогда.
Тогда.
Да, это всего 2 недели. Конечно, во время кризисов время течет куда медленнее, и можно день прожить и думать: господи, как это утро было сегодняшнее, особенно когда, не знаю, свистят пули. Сложно.
Знаешь, как говорят, когда у тебя ничего... Ты начинаешь знать, что у тебя там, допустим, есть желудок, только когда он начинает болеть. Вот ты начинаешь чувствовать, и это плохо. И вот это так странно, что вдруг... ты начинаешь чувствовать, как вокруг хорошо. Хотя, если смотреть, ну, давайте будем честны, смотришь, вот, все нахер какое-то раздолбанное, и люди все абсолютно с тобой не согласны, ты чувствуешь себя здесь одиноким, не согласным ни с кем, и здесь стрёмно, опасно, грязно, раздолбанно, бедно, страшно, все-все-все, ты такой начинаешь рационально, блин, и представляешь какой-нибудь условный Стамбул, в который они приехали, да, и такой представляешь, там тепло, а здесь у меня снежище, и ветер ледяной, и лужа под ногами замерзшая, и подскользнулся, я уже 3 раза жопу себе отбил. А там...
И здесь ты родился, и здесь
да, а там
здесь
плитка, там пальмы, там... Ну, там клево, типа, да, вот такой представляешь себя, особенно когда представляешь. И вот ты там оказываешься, и реально же вот это все время это отпускное чувство, когда ты просто выходишь с самолета, тебя обдает теплым воздухом. Ты такой: вау, кайф. Ну, такой, блин. А у меня был там такой уютный магазинчик рядом с домом, куда алкаши ходили за спиртом.
Странно. Понимаешь, срезанное дерево всегда себя будет чувствовать некомфортно, с одной стороны. А с другой стороны, оно всегда найдет, куда пустить корни. Если ты отрезал этот росток и засунул его в какую-то землю, конечно, оно может не прижиться. Может оказаться, что слишком жарко, слишком холодно, слишком не то. Оно может прижиться и распустить корней и крону еще больше, чем было до этого, потому что вот как раз это то. Но первоначальный дискомфорт будет всегда, это первое. Второе, вы привыкнете ко всему всегда, это... Третье. Или второе, я уже запутался. Но тем не менее, сейчас судьбы рушатся, потому что рушатся планы, рушится то, чего ты хотел, и от этого никуда не деться, к сожалению. То, как мы эту ситуацию проживем, может и определить, каким ты будешь в следующие 10 лет.
Такой интересный хаос, да, который сейчас всех какими-то случайными решениями, не случайными решениями, паникой, не паникой, ну, решения судьбоносные могут быть. Вот ты такой просто свинтил из-за каких-то слухов, хренак пустил корни в новом месте, и там пошла целая твоя родословная. И там через 10 поколений твои предки будут говорить: ну, вот у меня там прапрапрапрапрадед был сбежавший из России, представляете? Так странно.
Да, тут...
Хаос перемешивает все сейчас.
Знаешь, мне кажется, что важно, это вот про это одиночество, да, тут, и я думаю, что это красной нитью идет через все наши выпуски, это про ту опору. То есть если твоя опора, то, что тебя подпитывает и делает тебя тобой, она в твоем окружении, например, среди твоих друзей, то, конечно, уехав, тебе будет очень плохо. Если оно где-то ближе к тебе, есть люди... номады, которые вообще не привязаны ни к людям, ни к, знаешь, такие кочевники, которым запросто запрыгнуть на машину и каким-нибудь автостопом проехать полмира, которые люди мира, да, и они везде найдут себе друзей. Может быть, они везде одиноки, но как-то они существуют. Поэтому знать себя и знать, что есть ваша опора, вот, наверное, самое важное.
Есть что сказать в итоге, напоследок? Какое-нибудь мудрое наставление, чтобы нам всем стало легче? У меня нет.
Я уже, мне кажется, весь выпуск себя вел как этот... Осталось только, чтобы борода совсем седой стала.
Да. Спасибо тебе.
Наставление, во-первых, советы — дело неблагодарное, особенно сейчас. Каждый будет стоять перед выбором, и этот выбор лично ваш. Возможно, впервые в жизни мы встали перед тем, что нужно что-то делать именно самим здесь сейчас. Это первое. Второе — это то, что ваши чувства сейчас, они будут колебаться, и обстановка меняется каждые 3 секунды. И ваши чувства могут меняться от крайне паршивых и всяких разных нехороших желаний до более-менее подъемных и хороших. И это тоже нормально, потому что вы... Никто сейчас не контролирует, что происходит. Кто-то отчаивается, кто-то не отчаивается, кто-то что-то делает, кто-то ничего не делает. Ну и третье, наверное, самое важное — это свою понимать, где ваша опора, потому что именно сейчас, в моменты самого жестокого кризиса, это может быть ваша семья, ваши друзья, это могут быть вообще не люди, это могут быть книги, это могут быть ваши любимые герои, ваша любимая музыка, которую вы слушаете в плеере подряд снова и снова. Все это может вас поддерживать, но поддержка нужна, даже если вам кажется, что вы спокойно проживаете это все. Без поддержки можно растратить всю свою энергию. И самое последнее — это то, что в моменты самых черных мыслей, самых черных переживаний, знаете, что все закончится, и закончится к лучшему.
Мне больше всего понравилась твоя мысль, что это определяющее время, которое сделает нас всех взрослыми. И это круто.
Да. Я хотел бы быть рядом и чувствовать тепло твоих коленей, как это обычно происходит, но мир такой, что мы еще неизвестно, когда увидимся.
Да.
Но, с другой стороны, что ж, любой контакт лучше, чем никакого.
Иванова ждет тебя, если что. Я понимаю, что в это время звучит страшненько и странненько, но надеюсь, мы увидимся здесь, или там у тебя, или где-нибудь еще. Ну, или на крайняк, так.
Я чувствую тепло твоего экрана.
Угу.
И это первое. А второе, самое главное, чтобы увидеться, нужно всего две вещи. Твое желание и мое желание. Больше ничего и не нужно.
Обманщик.